Пламя прекрасно. В этом году тема Меланезианы — четыре стихии. Со всеми четырьмя я бы за один раз не справился, потому сегодня ограничусь огнем. Почему? Потому что из всех стихий именно он, никогда не терявший своего значения для нашей жизни, рискует оказаться забытым. Воздухом мы дышим непрерывно, воду пьем ежедневно, по земле постоянно ходим, но с огнем мы взаимодействуем все меньше и меньше. Привычные функции огня постепенно перенимаются источниками невидимой энергии. Понятие света отделилось у нас от пламени. С огнем мы сталкиваемся лишь при использовании газа, так что ничего толком и не видно, спичек или зажигалок, и то одни курильщики. Свечей их зажигают только те, кто до сих пор ходит в церковь. Для избранных остается еще камин. И с этого я бы и хотел начать. В 70-е годы я купил сельский дом с настоящим камином. И для моих детей, тогда 10-12 лет, вид огня, пылающего полена, пламени, был чем-то совершенно новым. Я заметил, что при горящем камине они забывали о телевизоре. Пламя было красивее и интереснее любой передачи. Оно рассказывало бесконечные истории, каждый миг изменялось, не было ограничено прописанной схемой телешоу. Из наших современников больше всего размышляла поэзии, мифологии, психологии и психоанализе огня, наверное, Гастон Башляр, который в процессе своего исследования архетипов, искренне сопровождающих человеческое воображение, не мог не столкнуться с огнем. Тепло огня отсылает к теплу солнца, который воспринимается как огненный шар. Огонь гипнотизирует и, следовательно, является одновременно объектом и катализатором фантазии. Огонь напоминает нам о первом всеобъемлющем запрете, к нему нельзя прикасаться, и потому символизирует проявление закона. Огонь — первое создание, которое, чтобы родиться и вырасти, поглощает два полена его породивших. Здесь кроется и мощное сексуальное начало, ибо зародыш огня возникает при трении. А с другой стороны, раз мы говорим о психоанализе, то надо вспомнить Фрейда, считавшего, что подчинить огонь можно при одном условии. Если отказать себе в удовольствии затушить его, помочившись, и отказ этот будет победой над импульсивным поведением. Импульсы огонь превращает в метафоры, начиная с вспыхнуть от обиды до воспылать любовью. Огонь проскальзывает в качестве метафоры во всех разговорах о страстях. Метафорический огонь связывают с жизнью из-за схожести его цвета с кровью. Огонь, как источник тепла, отвечает за процесс разложения питательной материи или пищеварения. И роднит его с этим процессом то, что для выживания ему тоже надо все время подпитывать себя. Огонь предстает как орудие любого преобразования. Его сразу призывают, когда нужны перемены. Чтобы не дать ему угаснуть, мы должны окружить его заботой, не меньше, чем новорожденного. В огне тотчас проявляются главные противоречия нашей жизни. Это стихия, которая несет жизнь и несет смерть, разрушение и страдания. Это символ чистоты, очищения и в то же время грязи, поскольку пепел, остающийся после него, подобен экскрементам. Огонь может быть слепящим светом, на который нельзя поднять глаза, как их нельзя поднять на солнце, но должным образом прирученный, например, когда он уменьшается до пламени свечи, он дает нам понаблюдать за игрой света и тени. Во время ночных бдений одинокое пламя пробуждает в нас фантазии, его легкий отблеск растворяется в темноте, и свеча напоминает нам об источнике жизни и угасающем солнце. Огонь рождается из материи, чтобы преобразоваться в субстанцию куда более легкую и воздушную. Из красного или синеватого пламени у основания в белое на кончике, а потом и вовсе растворится в дыму. В этом смысле природа огня восходящая. Она возвращает нас к трансцендентности, и тем не менее огонь — символ глубин ада. Оттого, может, что известно о его существовании в недрах земли, откуда он вырывается лишь во время извержения вулканов. Огонь есть жизнь, и вместе с тем он обречен на угасание, ибо бесконечно хрупок. Чтобы покончить с Башляром, я бы хотел процитировать фрагмент из его книги «Психоанализ огня». «Над очагом висел на крючьях черный котел. Трехногий чугунок ставили в горячую золу. Бабушка, напыжив щеки, раздувала дремлющий огонь через стальную трубу. Все варилось одновременно. Картошка для свиней, картошка получше для семьи. Для меня пеклось в золе свежее яичко. Силу огня не измеришь с помощью песочных часов. Яйцо считалось готовым, когда на поверхности скорлупы испарялась капля влаги, чаще всего это была капля слюны. Я очень удивился, прочитав недавно, что Дени Папен определял степень готовности пищи методом моей бабушки. Яйцо полагалось мне не раньше, чем я справлюсь с обязательной хлебной похлебкой. Зато в те дни, когда я хорошо себя вел, доставали вафельницу. Прямоугольная форма, положенная плашмя на горящие колючки, распластывала яркий, как язычок шпажника, огонь. И вот уже вафля у меня в переднике. Она обжигает пальцы сильнее, чем рот. Тут я и впрямь поедал огонь. Я глотал его золотистость, его запах и даже его шипение, когда горячая вафля хрустела на зубах. Огонь доказывает свою человечность именно таким образом. Он всегда дарит нам некое роскошное наслаждение, вроде десерта. Итак, огонь многолик — это не только физическое явление, но и символ. И как любой символ, он полисемантичен. Разные значения проявляют себя в зависимости от контекста. Однако сегодня я постараюсь углубиться не в психоанализ, а в грубую и беззастенчивую семиотику, отправлюсь на поиски многочисленных смыслов, приобретенных им и приобретаемых на наших глазах, когда мы греемся у огня и когда от него умираем. Огонь как божественная стихия. Раз первый опыт огня мы косвенно получаем через солнечный свет, а напрямую от молнии и неподвластного нам пожара, то нет ничего удивительного в том, что изначально огонь ассоциируется с божеством. В любой первобытной культуре в той или иной форме существовал культ огня, от встречи восходящего солнца и до поддержания священного огня, который должен всегда, не угасая, гореть в глубине храма. В Библии огонь неразделимо связан с явлением божественного. На огненной колеснице вознесся Илия. В огненном блеске будут ликовать праведные, так да погибнут все враги твои, Господи. Любящие же его, да будут как солнце, восходящее во всей силе своей. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Во время воздаяния им они воссияют, как искры, бегущие по стеблю. Отцы церкви называют Христа светоч, светоносный, свет, восходящее солнце, солнце правды, новое солнце, звезда. Античные философы рассуждали об огне как космическом начале. По словам Аристотеля, для Гераклита архе, источником всего в мире, был огонь. И, судя по некоторым фрагментам, Гераклит действительно так считал. Также, видимо, он утверждал, что при наступлении новой эры Вселенная возрождается в огне и происходит взаимный обмен всего на огонь и огня на все, как обмен товаров на золото и золото на товары. По свидетельству Диогена Лаэртского, Он полагал, что все из огня образуется и в огонь обращается, что все посредством конденсации или разрежения есть изменчивые формы огня, который, конденсируясь, превращается во влагу, а она, затвердевая, становится землей, земля, в свою очередь, разжижается в воду, а вода испаряется, и искрящийся пар питает новый огонь. Но, увы, всем известно, что Гераклита называли темным, что владыка, чей оракул находится в Дельфах, не говорит и не утаивает, но указывает знаками. И многие полагают, что отсылки к огню были в действительности лишь метафорами, отражавшими крайнюю переменчивость мира. А также Панта Рей «Все течет и меняется», и, позволю себе добавить, не только нельзя войти дважды в одну воду, но нельзя и дважды обжечься об одно пламя. Лучшее, наверное, отождествление огня с божеством ждет нас в трудах Плотина. Огонь – проявление божества, поскольку, как это ни парадоксально, единое, из которого все исходит и о котором ничего нельзя сказать, не движется и не растрачивается в процессе создания. Помыслить это первоединое можно лишь как истекающий из него свет, как свет, сияющий вокруг солнца, который оно излучает всегда по-новому, оставаясь при этом неизменным и не растрачиваясь. Если все порождается излучением, то ничто на земле не может быть прекраснее самого божественного излучения – огня. Красота цвета, казалось, что может быть проще, рождается из формы, господствующей над темнотой вещества, и бесплотного света, заключенного в цвете, чьей формальной причиной он является. Огонь прекрасен сам по себе, прекраснее, чем любое тело, ибо его форма имматериальна. Из всех тел он самый легкий, настолько легкий, что стремится к имматериальности. Он всегда остается чистым, так как не содержит в себе другие стихии, которые составляют вещество, тогда как все остальные содержат огонь. Действительно, они могут нагреться, а огонь охладиться не может. Лишь огонь по природе своей обладает цветом, и от него все вещи получают форму и цвет. Однако стоит им отдалиться от пламени, как исчезает вся их красота. Неоплатонический характер носит сочинение псевдо-Дионисия Ареопагита, 5-6 век, которые впоследствии повлияли на всю средневековую эстетику. Приведу пример из книги о небесной иерархии. По моему мнению, вид огня указывает на богоподобные свойства небесных умов, ибо святые богословы описывают часто высочайшее и неизобразимое существо под видом огня, так как огонь носит в себе многие и, если можно сказать, видимые образы божественного свойства. Ибо чувственный огонь находится, так сказать, во всем, через все свободно проходит, ничем не удерживается. Он ясен и вместе сокровенен, неизвестен сам по себе, если не будет вещества, над которым бы он оказал свое действие. Неуловим и невидим сам собой. Все побеждает и к чему бы ни прикоснулся, над всем оказывает свое действие. Над средневековыми понятиями о красоте и пропорции стоят понятия чистоты и яркости. Благодаря кинематографу и ролевым играм мы представляем себе Средневековье как череду темных веков, и речь идет не о метафоре, а о мрачных красках и густых тенях. Но это ужасное заблуждение. В средние века люди действительно жили в довольно темных местах, лесах, укромных уголках замков, тесных комнатах, еле освещенных пламенем очага. И хотя спать они ложились рано, и день для них был привычнее ночи, что потом будут особо ценить романтики, средневековье видит себя в ярких тонах. Средневековье отождествляла красоту не только с пропорциональностью, но также со светом и цветом, и цвета всегда были чистыми. Симфония красного, голубого, золотого, серебряного, белого, зеленого, без оттенков и светотени, где сияние рождается из единства целого и не определяется неким светом со стороны, который окутывает предметы или размывает краски и очертания фигуры. Кажется, что на средневековых миниатюрах свет излучают сами предметы. Ощущение ослепительного характерно для поэтов. Трава зеленая, кровь красная, молоко белоснежное. Гвиницелли описывает красавицу, у которой румянец рдяный на лице белее снега. Дальше уже будет прохладных волн кристалл. Огонь оживляет видение мистиков, например, Хильдегарды Бингенской. Заглянем в путеведение. Я увидела яркий свет, и в его глубине сапфирового цвета силуэт человека. От него исходило ослепительное легкое пламя и охватывало все вокруг. Тот сияющий свет охватил ослепительное пламя, а ослепительное пламя — сияющий свет. Потом сияющий свет — и ослепительное пламя охватили человеческую фигуру, и возник единый светоч исключительной добродетели и мощи. Пламя сочетает в себе необычайную яркость, неисчерпаемую энергию и жаркую страстность. Необычайная яркость сохраняется, пока пламя искрится, неисчерпаемая энергия, пока не гаснет, жаркая страстность — пока обжигает. Или свет, сияющий в Дантовом рае, который во всем его великолепии передал, как это ни странно, художник XIX века Гюстав Доре. Он попытался, как мог, но мог он немного, воплотить в живописи тот блеск, вихрь пламени, огоньки, солнца, ясный свет, подобный горизонту пред рассветом. Белые розы, алые цветы, расцветающие в третьей части, где даже явление Бога представляется огненно-экстатическим. «Я увидал, объят высоким светом, и в ясную глубинность погружен, три равноемких круга, разных цветом. Один другим, казалось, отражен, как бы Ирида от Ириды встала, а третий — пламень, и от них рожден». В средние века господствует космология света. Уже в IX веке Иоанн Скотт Эриугена в комментарии к трактату о небесной иерархии пишет, что универсальное устройство мира — это необъятный источник света, состоящий из множества частей, будь то из множества огоньков. Он обнаруживает чистые виды понятных вещей и постигает их взглядом ума, способствуя произрастанию божественной милости и спасительного разума в сердце верующих мудрецов. Поэтому правильно теологи называют Бога Отцом Светов, ибо от Него пошли все вещи, ради которых и в которых Он Себя проявляет, и в свете собственной мудрости их объединяет и претворяет в жизнь. В XIII веке Роберт Гроссетест изучал космологию света, согласно которой Вселенная — это единый поток светящейся энергии, источник красоты и бытия, что вызывает ассоциацию с теорией Большого Взрыва. Этот свет постоянно разряжается и конденсируется, образуя астральные сферы и естественные ареалы стихий, и, как следствие, бесконечное число оттенков и размеров вещей. Бонавентура в комментарии к сентенциям Петра Ломбардского говорит, что свет является всеобщей природой и есть в любом теле, как небесном, так и земном. Это субстанциальная форма тел, которые на самом деле скорее обладают бытием, чем участвуют в нем. Адский огонь. Если огонь движется в небе и доходит даже до нас, а также извергается из глубин земли, неся с собой смерть, то неудивительно, что издревле огонь ассоциировался и с преисподней. В книге Иова из пасти Левиафана выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. В Апокалипсисе снятие седьмой печати сопровождается градом и огнем, падающими на землю. Отворяется кладезь бездны, и из него выходят дым и саранча, освобождают четырех ангелов, привязанных при реке Евфратии, и те движутся с бесчисленными всадниками в огненной броне. Когда же появляется Агнец и на белом облаке встречается с высшим судьей, то солнце опаляет выживших. После Армагеддона зверь сгинул вместе с лжепророком в огненном и серном озере. В Евангелиях грешников приговаривают к гиене огненной. «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего». Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Как это ни удивительно, в Дантовом аду огня гораздо меньше, чем можно было ожидать, потому что поэт всеми силами старается придумать разнообразные муки, и нам остаются только еретики в раскаленных могилах, гневные богохульники, дерущиеся в реке из кипящей крови, содомиты или хаимцы, страдающие от огненного дождя, святокупцы, закопанные вниз головой, по чьим ступням змеится пламя, мздоимцы в кипящей смоле. В барочных текстах адского огня, конечно, куда больше, и описание мучений в аду значительно превосходит жестокость Данте. Но при этом они не лишены художественной ценности. Приведу в пример фрагмент из Альфонсо Лигуори «Инструмент смерти». «Самая страшная кара для грешника – огонь преисподней». Даже на этой земле наказание огнем самое мучительное. Но наш огонь ничто в сравнении с адским. Он кажется нарисованным, по словам блаженного Августина. Итак, презренного грешника окружит огонь, будто тот полено в печи. Под ногами, над головой и вокруг него разверзнется огненная бездна. Он будет чувствовать, видеть, вдыхать, но чувствовать, видеть и вдыхать лишь огонь. В огне он будет, как рыба в воде. Но огонь этот будет не только вокруг грешника, он станет терзать его и изнутри. Тело его превратится в огонь, и внутренности сгорят в животе, сердце в груди, мозг в черепе, кровь в венах, даже костный мозг в костях. Каждый грешник сам станет огненной печью. Эрколе Матиоли, итальянский политик, министр Карла IV, герцога Мантуанского, пишет в книге «Наглядное милосердие» 1694. «Случится великое чудо, если правы именитые теологи, и огонь сочетает в себе одновременно холода ледников, уколы шипов и железа, желчь аспидов, яд гадюк, жестокость хищников, злонамеренность всех стихий и звезд. Однако еще большим чудом будет «et supra virtutem ignis» и жгло сильнее огня, если тот огонь, единственный в своем роде, будет различать, кто больше согрешил и заслуживает больших мучений. Сапиенс Игнис, разумный огонь, как его называл Тертуллиан, и Игнис Арбитер, огонь-судья, как писал Эусебио Эмисену, будет подбирать по мере и характеру вины меру и характер мучений. Он, как если был бы разумным и в ясном сознании, сможет отличить одного грешника от другого и проявит свою суровость и непреклонность. Вот как сестра Лусия, бывшая пастушка, раскрывает последнюю тайну Фатимы. «Тайна эта состоит из трех частей, из них я раскрою вам две. Первая — видение ада. Богородица показала нам огромное море огня, которое будто бы находится под землей. В этот огонь были погружены демоны и души в человеческой форме, как прозрачные горящие угли, все почерневшие или как темная бронза. Плавая в пожаре, они то поднимались в воздух языками пламени, исторгающимися изнутри их самих вместе с большими облаками дыма, то падали обратно во все стороны, как искры в огромном пожаре, без веса или равновесия, на фоне визгов и стонов боли и отчаяния, которые потрясли нас и заставили дрожать от страха. Демонов можно было различить по их ужасному и отвратительному подобию со страшными и неизвестными животными, полностью черных и прозрачных. Конгрегация доктрины веры, послание Фатимы. Алхимический огонь. Между божественным и адским огнем находится огонь, инструмент алхимика. Огонь и тигель – неотъемлемая часть любого алхимического опыта. Если воздействовать ими на первоматерию и совершить ряд манипуляций, то можно добыть философский камень, способный запустить механизм превращения и обратить обычные металлы в золото. Манипуляции с первоматерией делятся на три стадии в зависимости от цвета, постепенно приобретаемого материей. Работа в черном, работа в белом и работа в красном. Работа в черном заключается в обжиге, то есть здесь участвует огонь, и распаде вещества. Работа в белом – это возгонка или дистилляция, а работа в красном – финальный этап, красный солнечный цвет, поэтому солнце часто заменяет золото, и наоборот. Основное орудие в этом процессе – герметичная печь или атанор, но не обходится и без перегонных кубов, сосудов, ступ, расписанных знаками-символами – философское яйцо, материнская утроба, брачные покои, пеликан, сфера, склеп и так далее. Главные вещества – это сера, меркурий и соль. Но дальнейшие действия обычно не слишком ясны, поскольку язык алхимиков основан на трех принципах. Первое. Поскольку объект искусства разглашать нельзя, это тайна тайн, то слова никогда не означают впрямую то, что, казалось, должны бы. Никакой символ не получает окончательной интерпретации, и тайна всегда остается где-то рядом. «Бедный глупец!» Так ли наивен ты, чтобы полагать, что мы открыто обучим тебя самому великому и самому важному из секретов? Уверю тебя, что тот, кто захочет объяснить, согласно банальному и буквальному здравомыслию, нечто сказанное философами-герметиками, увидит себя среди меандров лабиринта, из коего не сумеет бежать, не имея ариадниной нити, которая бы его вывела. Артефий, великий герметический философ, настоящее имя которого никогда не было известно, и сочинения которого не датированы, автор тайной книги, XII век. Второе. Когда кажется, что речь идет о привычных нам веществах, золоте, серебре, меркурии, на самом деле имеются в виду философские золото или меркурий, не имеющие ничего общего с привычными нам. Третье. слова всегда означают не то, что кажется, но одновременно слова всегда говорят об одной и той же тайне, как написано в «Множество философов», алхимический трактат в XI-XII веках, переведенный с арабского языка на латынь. «Знайте, что мы всегда согласны друг с другом, что бы мы ни говорили. Один проясняет то, что другой скрыл, и тот, кто ищет всерьез, сможет найти что угодно». Когда в алхимический процесс включается огонь? Если бы можно было провести аналогию между алхимическим огнем и огнем, отвечающим за вываривание или подготовку, то он использовался бы на стадии работы в черном, когда жар, действуя на влажность радикалов металла и против нее, липкой и масляной, приводит вещество в состояние негредо. Негредо – чернота, алхимический термин, обозначающий полное разложение либо первый этап создания философского камня, образование из компонентов однородной черной массы. Если верить мифогерметическому словарю Аббата Пернетти, когда вещества нагреваются, то сначала обращаются в порошок и жирную клейкую жидкость. Она испаряется, поднимается к горлышку сосуда, а потом, словно роса или дождь, оседает обратно на дно, образуя подобие черного жидкого бульона. Поэтому говорили о возгонке и испарении, подъеме и падении. В процессе створаживания вода сначала становится подобной черной смоле. Ее называют смрадной зловонной землей. Она пахнет плесенью, склепом, могилой. Ключ к работе. Но встречаются в книгах и упоминания, что все эти термины – дистилляция, возгонка, прокаливание, вываривание или обжиг – отражение, растворение, падение и створаживание сливаются в одну единственную операцию, проводимую все в том же сосуде. Можно ее назвать варкой вещества. Таким образом, заключает Пернетти. Надо считать эту операцию единственной, но обозначенной разными терминами. Тогда будет ясно, что все последующие выражения обозначают одно и то же. Дистиллировать в перегонном кубе, отделить душу от тела, сжечь, прокалить, объединить вещества, изменить их, превратить одно в другое, разложить, расплавить, выработать, зачать, родить, процедить, увлажнить, омыть огнем, ударить молотком, зачернить, сгнить, накалить до красна, растворить, взогнать, измельчить, растереть в порошок, растолочь в ступки, истереть в пыль на мраморе. Еще многие другие подобные выражения означают варить в одном и том же режиме до темно-красного цвета. Поэтому важно следить за сосудом, чтобы не сдвинуть его или не убрать с огня, иначе вещество охладится, и вся работа будет безвозвратно испорчена. Основные правила. Так о каком же огне идет речь, если авторы трактатов упоминают то персидский огонь, то египетский или индийский, начальный огонь, естественный, искусственный, пепельный, песочный, опилочный, плавящий, яростный, противоестественный, алжирский, азотный, небесный, коррозивный, вещественный, львиный, разлагающий, драконий, навозный и так далее. Огонь всегда разогревает печь. С самого начала опыта до работы в красном. Но разве не будет и само слово «огонь» метафорой для красного вещества, получающегося в ходе алхимического процесса? Все тот же Пернетти называет красный камень следующими именами: красная резина, красное масло, рубин, купорос, пепел тартара, красное тело, плод, красная резина, красный камень, красная магнезия, красное масло, звездообразный камень, красная соль, красная сера, кровь, мак, красное вино, красный купорос, кошениль и, наконец, огонь, природный огонь. Знаки. Таким образом, алхимики всегда работали с огнем, и он лежит в основе алхимической практики. Однако именно огонь является одной из самых непроницаемых тайн алхимии. Поскольку я никогда не создавал золото, то не могу разрешить эту загадку, потому перехожу к следующему виду огня, относящемуся к еще одной алхимии – искусству, которое воспринимает огонь как источник новой жизни, а художника – как подражателя богам. Огонь как причина искусства. Платон пишет в диалоге «Протагор»: «Было некогда время, когда боги-то были, а смертных родов еще не было. Когда же вознамерились боги вывести их на свет, то приказали Прометею и Эпиметею украсить их и распределить способности, подобающие каждому роду. Эпиметей выпросил у Прометея позволение самому заняться этим распределением. «А когда распределю, — сказал он, — тогда ты посмотришь». Уговорив его, он стал распределять. При этом одним он дал силу без быстроты, других же, более слабых, наделил быстротою. Одних он вооружил, другим же, сделав их безоружными, измыслил какое-нибудь иное средство во спасение. Кого из них он облег малым ростом, тем уделил птичий полет или возможность жить под землею, а кого сотворил рослыми, тех тем самым и спас. И так, распределяя все остальное, он всех уравнивал. После же того, как он дал им различные средства избегнуть взаимного истребления, придумал он им и защиту против Зевсовых времен года. Он одел их густыми волосами и толстыми шкурами, способными защитить и от зимней стужи, и от зноя, и служить каждому, когда он уползет в свое логово собственной самородной подстилкой. Он обул одних копытами, других же когтями и толстой кожей, в которой нет крови. Потом для разных родов изобрел он разную пищу. Для одних злаки, для других древесные плоды, для третьих коренья, некоторым же позволил питаться, пожирая других животных. При этом он сделал так, что они размножаются меньше, те же, которых они уничтожают, очень плодовиты, что и спасает их род. Но был Эпиметей не очень-то мудр, и не заметил он, что полностью израсходовал все способности, а род человеческий еще ничем не украсил, и стал он недоумевать, что теперь делать. Пока он так недоумевал, приходит Прометей, чтобы проверить распределение, и видит, что все прочие животные заботливо всем снабжены, человек же наг и не обут, без ложа и без оружия. И вот в сомнении, какое бы найти средство помочь человеку, крадет Прометей премудрое искусство Гефеста и Афины вместе с огнем, потому что без огня никто не мог бы им владеть или пользоваться. В том и состоит дар Прометея человеку. С завоеванием огня зарождаются искусства, по крайней мере то, что греки называли техникой, и растет власть человека над природой. Жаль, что Платон не читал Леви Стросса и не сказал нам, что использование огня положило начало и приготовлению пищи. Но по сути своей кулинария и есть искусство, поэтому входит в платоновское понятие «техне». О том, насколько огонь связан с искусством, весьма достойно повествует Бенвенуто Челлини в книге «Жизнь», где рассказывает о своем Персее, как он его отливал, сделав сначала глиняный кожух, а затем извлекши на медленном огне воск. каковой выходил через множество душников, которые я сделал, потому что чем больше их сделать, тем лучше наполняются формы. И когда я кончил выводить воск, я сделал воронку вокруг моего Персея, то есть вокруг сказанной формы, из кирпичей, переплетая один поверх другого и оставляя много промежутков, где бы огонь мог лучше дышать. Затем я начал укладывать туда дрова, это кровно, и жег их 2 дня и 2 ночи непрерывно, убрав таким образом оттуда весь воск, и после того, как сказанная форма отлично обожглась, я тотчас же начал копать яму, чтобы зарыть в нее мою форму со всеми теми прекрасными приемами, какие это прекрасное искусство нам велит. Так что она свисала как раз над серединой своей ямы. Я тихонько ее опустил вплоть до пода горна. Когда я увидел, что я ее отлично укрепил, и что этот способ обкладывать ее, вставляя эти трубы точно в свои места, я обратился к моему горну, каково я велел наполнить множеством медных болванок и других бронзовых кусков. И, расположив их друг на дружке тем способом, как нам указывает искусство, то есть приподнятыми, давая дорогу пламени огня, чтобы сказанный металл быстрее получил свой жар, и с ним расплавился и превратился в жидкость, я смело сказал, чтобы запалили сказанный горн. И когда были положены эти сосновые дрова, каковые благодаря этой жирности смолы, какую дает сосна, и благодаря тому, что мой горн был так хорошо сделан, он работал так хорошо, что начался пожар в мастерской, и мы боялись, как бы на нас не упала крыша. С другой стороны, с огорода небо гнало мне столько воды и ветра, что студило мне горн. Сражаясь таким образом с этими превратными обстоятельствами несколько часов, пересиливаемый трудом намного больше, нежели крепкое здоровье моего сложения могло выдержать, так что меня схватила скоротечная лихорадка, величайшая, какую только можно себе представить, ввиду чего я был принужден пойти, броситься на постель. Именно так, из сочетания случайного пожара, фейерверка и горячки, рождается и обретает свою форму статуя. Если огонь все же божественная стихия, то человек, научившись добывать огонь, обрел власть, которая до того принадлежала исключительно богам, потому даже зажжение огня в храме – проявление человеческой гордыни. Этот вид гордыни греческая цивилизация сразу связала с добычей огня. И занятно наблюдать на примере не только классической трагедии, но и более поздних творений, что при всех восхвалениях Прометея внимание уделяется не столько дару огня, сколько следующему за этим наказанию. Огонь как проявление Эпифании. Когда художник принимает и признает с гордостью и высокомерием, гордыней свое подобие богам, а к произведению искусства начинает относиться как к альтернативе божественному творению, творческая деятельность неизбежно уравнивается с огнем, а огонь — с Эпифанией. Понятие или даже термин «эпифания» заявляет о себе в заключении к очеркам по истории Ренессанса Уолтера Паттера. Не случайно знаменитое заключение начинается с цитаты из Гераклита. «Реальность — это сумма сил и элементов, набирающих силу и постепенно угасающих, и лишь от недостатка опыта мы считаем их прочными и закрепленными в навязчивом существовании». Когда рефлексия обращается к этим аспектам, под ее напором они распадаются, и кажется, что связывающая их сила, как по волшебству, прекращает действовать. Мы все еще пребываем в мире переменчивых, сиюминутных, противоречивых ощущений. Привычки нарушаются, обыденная жизнь растворяется, и от нее, помимо нее, остаются только отдельные фрагменты, которые всплывают на мгновение и тотчас исчезают. Совершенство формы постоянно проявляется в чьей-то руке или лице. В цвете холмов или моря один оттенок оказывается изысканнее других. Страсть, зрительное восприятие, интеллектуальное возбуждение кажутся нам удивительно реальными и притягательными лишь в ту минуту. В удержании этого экстаза заключается жизненный успех. Пока все тает у нас под ногами, мы можем попытаться удержать некое тонкое чувственное ощущение, некий вклад в имеющееся у нас знание о том, что если горизонт проясняется, то дух, кажется, обретает на миг свободу, некое возбуждение чувств, странные краски, странные цвета, необычные запахи, произведения, созданные художником или лицо друга. Эстетический и чувственный экстаз всеми писателями-декадентами передается словами, связанными с ярким сиянием. Однако первым, наверное, эстетический восторг с представлением об огне связал Д'Аннунцио, и мы не станем ограничиваться стереотипной мыслью, что пламя прекрасно. Идеи эстетического экстаза, рождающегося из познания огня, звучит в романе «В честь огня и озаглавленного». Имеется в виду роман Габриэля Д'Аннунцио «Огонь», 1900 год. Глядя на красоту Венеции, Стеллио Эфферена обращается к огню. Болезненно яркими вспышками он отражался в окружающих предметах. От крестов на вершинах куполов, набухших от молитв, он простирался до россыпей соляных кристаллов под сводами мостов, и все кругом весело сверкало в лучах солнца. Как у дозорного из самого предсердия вырывается резкий крик от тревоги, нарастающий внутри, подобно буре, так и золотой ангел на вершине самой высокой башни подал, наконец, знак, вспыхнув. И явился он, явился на облаке, восседая, словно в огненной колеснице, и за ним тянулись полы его пурпурных одежд. Главный теоретик Эпифании, вдохновившийся именно огнем Д'Аннунцио, который он читал и любил, Джеймс Джойс. Под Эпифанией он понимал моментальное духовное проявление. Возможно, в резкой вульгарности речи или жеста, возможно, в ярко отпечатлевшемся движении самого ума. Этот опыт теперь всегда будет описываться Джойсом как пламенный. Слово «огонь» упоминается в портрете 59 раз, «пламя» и «пламенный» 35 раз, не говоря о лучезарности, сиянии и других. В романе «Огонь» Фаскарино слушает Стеллио и чувствует себя вовлеченной в эту пылающую, словно кузнечный горн, стихию. Эстетический экстаз Стивена Дедала всегда сопровождается световыми явлениями и выражается через метафоры, связанные с солнцем. То же происходит и со Стеллио Эфреной. Достаточно сравнить два отрывка Д'Аннунцио. Корабль круто повернул, и он увидел чудо. Первые лучи солнца просвечивали насквозь трепещущий парус, озаряли недосягаемых ангелов на колокольнях Святого Марка и Сан-Джорджо Маджоре, опаляли сферу фортуны, украшали 5 метров собора искрящимися коронами. Восславим чудо! Сверхчеловеческое чувство мощи и свободы наполнило сердце юноши, как ветер, воспрянувший парус. В пурпурном отблески паруса стоял он, словно в пурпурном отблеске собственной крови. Огонь. и портрет художника в юности. Мысль его, сотканная из сомнений и недоверия к самому себе, иногда вдруг озарялась вспышками интуиции, вспышками такими яркими, что в эти мгновения окружающий мир исчезал, как бы испепеленный пламенем, а его язык делался неповоротливым, и он невидящими глазами встречал чужие взгляды, чувствуя, как дух прекрасного, подобно мантии, окутывает его, и он хотя бы в мечтах приобщается к возвышенному. Огонь возрождающий. Как мы уже говорили, Гераклит считал, что с наступлением каждой новой эры Вселенная заново рождается из огня. Более близкие отношения с огнем были у Эмпедокла, который, то ли пытаясь стать богом, то ли чтобы убедить своих последователей, что он им уже стал, бросился в Этну, есть такие мнения. Это последнее очищение, выбор в пользу уничтожения огнем всегда привлекали поэтов. Достаточно вспомнить Гёльдерлина. «Ужель не видишь? Вновь близится прекрасная пора жизни моей, и я великая зрю впереди, туда, о сын, к вершине, священной, древней Этны путь лежит. Ибо явнее боги на высотах, оттуда вновь я этими глазами окину реки, море, острова. Да, медлящий над золотом потоков меня благословит к разлуке свет. О, дивно юный, первая моя любовь, тогда переливаясь блеском, безмолвно вечное светило надо мной, а жар земли меж тем из горных бездн дыханием и нежностью касанье дух, вседвижущий льнет к нам тогда». Таким образом, учение Гераклита и Эмпедокла предлагают нам другое видение огня. Он не только созидает, но одновременно разрушает и возрождает. Стоики верили в мировой пожар, или пожар и конец света, с помощью которого все, произойдя из огня, в огонь возвращается, завершив свой эволюционный цикл. Эта теория ни в коем случае не подразумевает, что очищение через огонь можно достичь по воле человека или его силами. Но нет никаких сомнений, за многими жертвоприношениями, связанными с огнем, стоит вера, что огонь, разрушая, очищает и возрождает. Отсюда проистекает святость костра. Минувшие столетия полны кострами, и речь идет не только о еретиках в Средневековье, но и о временах позднейших. Ведьм сжигали вплоть до XVIII века. Только свойственный Данунцио эстетизм мог заставить Милу ди Кодро сказать, что пламя прекрасно. Мила ди Кодро — героиня трагедии Данунцио, дочь Иорио. Костры, покаравшие столько еретиков, ужасны еще и потому, что следовали за другими пытками. И тут достаточно описания в истории ересиарха Фрадульчино, мучений Фрадульчино, которого вместе с женой Маргаритой передали светским властям. Пока в городе били в набат, их поставили на повозку, и так в сопровождении палачей и солдат они объехали весь город, и на каждом углу плоть преступников терзали раскаленными щипцами. Маргариту сожгли первой на глазах у Дальчино, но лицо его оставалось бесстрастным. Также он не издал ни звука, когда щипцы раздирали его тело. Затем повозка двинулась дальше. Палачи без устали опускали свои орудия в сосуды с пылающими углями. Пытки продолжались, но Дальчино молча терпел. Только когда ему оторвали нос, он чуть сгорбился, а когда лишили детородного органа, испустил долгий вздох, будто заскулил. В последней речи он так и не отрекся от своих убеждений и предсказал, что воскреснет на третий день. после чего его сожгли, а пепел развеяли по ветру. По мнению инквизиторов всех времен, рас и религий, огонь искупает грехи не только людей, но и книг. Сколько есть историй о кострах из книг. Некоторые сгорали случайно, некоторые сжигались по невежеству, а некоторые, как у нацистов, с целью очищения нации от проявлений дегенеративного искусства. Добрые друзья, заботясь о морали и умственном здоровье Дон Кихота, сожгли его удивительную библиотеку. Сгорает библиотека в романе Элиаса Канетти «Ослепление», и костер этот напоминает нам жертву Эмпедокла. Когда пламя, наконец, достигает его, он смеется так громко, как не смеялся никогда в жизни. Сжигают книги, приговоренные к уничтожению. В романе Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». По роковой случайности, но связанной все равно с цензурой, поджигают монастырскую библиотеку в имени Розы. Фернандо Баоэс во «Всемирной истории уничтожения книг» задается вопросом, почему огонь всегда играл главную роль в расправе над книгами, и отвечает: «Огонь – стихия спасительная, оттого почти во всех религиях его используют, чтобы воздать хвалу божествам. Это сила, которая хранит жизнь, но также и разрушает, о чем нельзя забывать. Человек, истребляя огнем, играет в Бога, властного с помощью огня, над жизнью и смертью. В таком случае огонь отождествляется солнечным культом, где солнце несет очищение, и великим мифом о разрушении, которое почти всегда связано с пожаром. Причина использования огня очевидна. Он низводит дух произведения до простой материи». Мировой пожар в наши дни. В любой войне действует огонь-разрушитель. От греческого огня византийцев, о котором ходили легенды, этой военной тайне, если таковые вообще бывают, Луиджи Малебра посвятил прекрасный роман «Греческий огонь», до случайно изобретенного Бертольдом Шварцем пороха. Шварца, впрочем, впоследствии безжалостно настиг его личный мировой пожар. Огонь наказывает тех, кто на войне ведет двойную игру. Огонь – это команда, предшествующая расстрелу, словно для приближения смертельной развязки надо воззвать к истокам жизни. Но огонь на войне, сильнее всего ужаснувший человечество, я говорю обо всем человечестве без исключения, обо всем земном шаре, хотя затронута была лишь его часть, это атомная бомба. Один из двух пилотов, сбросивших бомбу на Нагасаки, писал: «Вдруг свет тысячи солнц осветил кабину. Мне пришлось зажмуриться на пару секунд. Темные очки не помогали». В Бхагавад-гите написано: «Если бы на небе разом взошли сотни тысяч солнц, их свет мог бы сравниться с сиянием, исходившим от Верховного Господа в его вселенской форме. Я — время великий разрушитель миров». И именно эти слова вспомнились Оппенгеймеру после взрыва атомной бомбы. На этой драматичной ноте я подхожу к завершению моей речи и, уложившись в разумные временные рамки, к завершению приключений человека на Земле или приключений Земли в космосе. Сегодня три из первобытных стихий находятся под угрозой. Воздух загрязнен и отравлен углекислым газом. Вода, с одной стороны, загрязнена, с другой ее все ощутимее не хватает. Только огонь процветает, иссушая жаром землю и смешивая времена года, растапливая ледники, отчего моря рано или поздно наводнят ее. Сами того не зная, мы идем прямо навстречу первому и самому настоящему мировому пожару. Пока Буш и Китай отказываются подписывать Киотский протокол, мы идем к смерти, к огню, и нас не волнует возрождение Вселенной после нашего Холокоста, поскольку она уже не будет нашей. Будда говорил в огненной проповеди: «Монахи, все пылает». Что именно пылает? Зрение пылает, формы пылают, сознание зрения пылает, зрительное ощущение пылает, и все, что возникает на основе зрительного ощущения, переживаемое как наслаждение, боль или наслаждение, не боль, тоже пылает. Пылает в каком огне? Пылает в огне страсти. Пылает, я говорю вам, в огне рождения, старения и смерти, в огне печали, плача, боли, горя и отчаяния. Слух пылает, звуки пылают, обоняние пылает, запахи пылают, чувство вкуса пылает, вкусы пылают, осязание пылает, ощущения пылают, рассудок пылает. Видя это, обученный благородный ученик разочаровывается в зрении, разочаровывается в формах, разочаровывается в сознании зрения, разочаровывается в ощущении зрения. Он разочаровывается в слухе, он разочаровывается в обонянии, он разочаровывается в чувстве вкуса, он разочаровывается в осязании. И что бы ни возникало на основе ощущения рассудка, переживаемое как наслаждение, боль или ни наслаждение, ни боль, в нем он тоже разочаровывается. Но человечество не смогло отказаться хотя бы отчасти от пристрастий к собственным запахам, вкусам, звукам и удовольствиям осязания и от добычи огня трением. Может, стоило доверить это богам, которые изредка давали бы нам огонь в виде молнии. Выступление на конференции в рамках Меланезианы, посвященной четырем первоэлементам – огню, воздуху, земле и воде, 7 июля 2008 года. Охота за сокровищами. Охота за сокровищами – предприятие захватывающее, ради такого, как не отправиться в путь. Просчитать все до мелочей, продумать маршрут так, чтобы не упустить самое интересное, пробираясь в поисках диковин даже в самые неприметные аббатства. Видимо, нет уже смысла ехать в предместье Парижа, в Сен-Дени, где в XII веке великий Сюжер, тончайшего вкуса коллекционер и почитатель драгоценных камней, жемчугов, слоновой кости, золотых канделябров и расшитых ценами на исторические сюжеты алтарных покровов, возвел собирание драгоценностей в ранг своего рода религии и создал на его основе нечто вроде философско-мистической теории. Увы, но священные сосуды, реликварии, коронационные одежды, погребальная корона Людовика XVI и Марии Антуанетты и дар короля солнца, панно с поклонением пастухов, были утрачены, хотя некоторые из наиболее изысканных вещиц еще можно увидеть в Лувре. И напротив, никак нельзя пропустить собор святого Вита в Праге, где хранятся черепа святых Вацлава и Адальберта, частица креста Господня, скатерть Тайной Вечери, зуб святой Маргариты, частица берцовой кости святого Виталия, ребро святой Софии, подбородок святого Эобана, посох Моисея, одеяние Пресвятой Девы. В каталоге легендарных сокровищ герцога Берийского значилось обручальное кольцо святого Иосифа, ныне утраченное, оно, судя по всему, еще обнаружится в парижском Нотр-Дам. Зато в императорской сокровищнице в Вене можно полюбоваться частицей вифлеемских яслей, сумой святого Стефана, копьем, пронзившим бок Спасителя, вместе с гвоздем из креста Господня, мечом Карла Великого, зубом Иоанна Крестителя, плечевой костью святой Анны, веригами апостолов, клоком одеяния Иоанна Богослова, еще одной частицей скатерти Тайной Вечери. Но при всем внимании к сокровищам как раз те, что находятся ближе всего, мы подчас и упускаем из виду. Полагаю, мало кто из миланцев, не говоря уже о туристах, бывал в сокровищнице Миланского собора. Там выставлен арибертовский оклад Евангелия, XI век, с прелестными бляшками перегородчатой эмали, золотой филигранью, драгоценными камнями в оправах. Розыски драгоценных камней – во всем многообразии их видов одно из излюбленных занятий ценителей сокровищ, поскольку нужно уметь распознать не только бриллиант, рубин или изумруд, но и те камни, что постоянно упоминаются в Священном Писании, такие как опал, хризопрас, берилл, агат, яспис, сардоникс. Истинные знатоки должны уметь отличать настоящие камни от фальшивых. В той же сокровищнице Миланского собора стоит большая серебряная статуя святого Карла эпохи барокко. И поскольку заказчикам или дарителям серебро тогда еще представлялось материалом малоценным, на нее надели нагрудник с крестом, который весь так и переливается каменьями. И какие-то из них, как сообщается в каталоге, подлинные, прочие же просто цветное стекло. Но отбросив в сторону товароведческую дотошность, следует наслаждаться прежде всего тем, чего и хотели добиться создатели, общим впечатлением изобилия и блеска. Еще и потому, что по большей части драгоценности в сокровищницах все же настоящие, и по сравнению с какой-нибудь дальней витринкой любой сокровищницы витрина главного в Париже ювелира покажется убогим лотком на блошинном рынке. Затем я предложил бы бросить взгляд на гортань святого Карло Боромео. Однако большего внимания заслуживает табелла Пакис Пия IV, которая представляет собой маленькую эдикулу с двумя колонками из ляпис-лазури, обрамляющими выполненную в золоте сцену положение во гроб. Сверху золотой крест с 13 бриллиантами на круглой сфере из наборного оникса, по маленькому фронтону зубцы из золота, агата, ляпис-лазури и рубинов. Углубляясь дальше в прошлое, мы обнаружим ковчежец для мощей апостолов времен святого Амвросия из чеканного серебра с великолепными барельефами, хотя, если уж говорить о барельефах, то еще сильнее завораживает мистический комикс из слоновой кости, пятичастный полиптих, образчик равенского искусства V века со сценами из жизни Христа. В центре мистический агнец из серебряных позолоченных сот, заполненных стеклянными эмалями. Единственное тусклое цветовое пятно на фоне пожелтевшей слоновой кости. Все это примеры того, что мы по дурной привычке, привитой нам исторической традицией, называем прикладными искусствами. Разумеется, это искусство безо всяких оговорок. Если есть здесь что-то прикладное, то есть менее ценное в художественном плане, так это сам собор. Настань новый потоп и спроси меня, спасать собор или пятичастный полиптих, я бы безоговорочно выбрал второе. И не только потому, что его проще погрузить в ковчег. И все-таки... Даже если считать вместе с капеллой под названием «Скуролло ди Сан Карло» с мощами святого и рака из серебра и горного хрусталя, показавшейся мне чудеснее его содержимого, сокровищница Миланского собора являет нам далеко не все, что могла бы. Сверившись с инвентарной описью церковной утвари и облачения Миланского собора, можно заметить, что сокровища в строгом смысле слова составляют лишь малую часть собрания, рассеянного по различным ризницам, куда входят роскошные богослужебные облачения, сосуды, изделия из золота и слоновой кости и любопытнейшие реликвии, например, несколько шипов из тернового венца Иисуса, частица креста Господня, фрагменты мощей святой Агнессы, святой Агаты, святой Екатерины, святой Прокседы и святых Симплициана, Гая и Геронтия. Посещая сокровищницы, не надо рассматривать святыни глазами ученого, иначе рискуешь утратить веру, ведь по легенде в XII веке в некоем немецком соборе хранился череп Иоанна Крестителя в возрасте 12 лет. Как-то в одном из афонских монастырей, разговорившись с монахом-библиотекарем, я обнаружил, что тот учился в Париже у Ролана Барта и принимал участие в событиях 68-го года. Тогда я, зная, что имею дело с человеком образованным, спросил его, верит ли он в подлинность святынь, которым благоговейно прикладывается каждое утро на рассвете во время торжественной нескончаемой службы. Он улыбнулся мне кротко и с лукавинкой и ответил, что вопрос не в подлинности, а в вере, и что он, прикладываясь к святыням, обоняет исходящее от них мистическое благоухание. Иными словами, вера творит святыню, а не святыня веру. Но даже и неверующий не в силах устоять перед обаянием двойных чар. Прежде всего, это само содержимое, безымянные пожелтевшие хрящи, мистически отталкивающие, будоражащие и таинственные, обрывки одежды не весь какой эпохи, выцветшие, расползшиеся, порой закатанные трубочками в фиалах, словно загадочная рукопись бутылки. Часто искрашенные кусочки, едва различимые на фоне ткани и металла или кости, служащих им ложементом. И во-вторых, их вместилище, нередко порождающее пышностью, составленное зачастую благочестивым мастером на все руки, из кусочков других реликвариев, в виде башни, миниатюрного собора с куполами и шпилями и так далее, вплоть до барочных реликвариев, самые красивые находятся в Вене. Некоторые из них являют собой целый лес крошечных фигурок, и их можно принять скорее за часы, музыкальные шкатулки, волшебные ларцы. Какие-то из них напомнят поклоннику современного искусства сюрреалистические коробки Джозефа Корнелла и футляры Армана, наполненные однородными предметами, реликварии светского толка, демонстрирующие все то же пристрастие к пыльным и обветшавшим предметам, к сумасбродному накопительству. Они не даются беглому взгляду, требуя дотошного аналитического рассмотрения. Любить сокровища значит понимать, каким был вкус и средневековых меценатов, и коллекционеров эпохи Возрождения и барокко, и так вплоть до комнаты чудес немецких князей. Не существовало четкого различия между объектом почитания, курьезной диковиной и произведением искусства. Горельеф из слоновой кости имел ценность не только за счет выделки, мы бы сейчас сказали художественную, но и за счет стоимости самого материала. И ровно таким же образом заявлялись в качестве драгоценных, приятных глазу и дивных различные курьезы, из-за чего среди сокровищ герцога Берийского, наряду с чашами и сосудами большой художественной ценности, числились чучело слона, василиск, яйцо, обнаруженное одним аббатом в другом яйце, манна небесная, кокосовый орех, рог единорога. Неужто все это утрачено? Нет, поскольку рог единорога есть и в Венской сокровищнице и своим видом создает стойкое ощущение, что единороги существуют на свете, хотя каталог и извещает с безжалостным позитивизмом, что перед нами бивень нарвала. Но тут уже посетитель, проникшись духом истинных ценителей сокровищ, с равным интересом будет взирать на рог, на агатовую чашу IV века, являющуюся, если верить легенде, чашей Грааля, на корону, скипетр и державу, шедевры средневекового ювелирного дела. И поскольку Венская сокровищница не знает временных преград, на колыбель в стиле ампир, служившую злосчастному сыну Наполеона, королю римскому, прозванному также Орленком, которая становится при этом столь же легендарной, как единороги и Грааль. Надо уметь забыть все прочитанное по истории искусств, утратить ощущение разницы между курьезом и шедевром и наслаждаться прежде всего скопищем диковин, чередой чудес, явлением небывалого. И грезить о черепе 12-летнего Иоанна Крестителя, мысленно наслаждаясь розовыми прожилками пепельного цвета углублениями, арабесками крошащихся, изъеденных времен сочленений и ларцом, служащим ему вместилищем, с синими эмалями, как на верденском алтаре, а внутри подушечка из пожелтевшего атласа, высланные розочками, засохшими под хрустальным колпаком, все недвижно, заперто в безвоздушном пространстве на 2000 лет, еще до того, как предтеча вырос и сложил под мечом палача другой череп, более зрелый, но менее ценный в плане мистическом и коммерческом, поскольку хотя одна предполагаемая глава Иоанна находится в церкви Сан-Сильвестра ин Капите в Риме, предшествующая традиция помещала ее в Амьенский собор. И как бы там ни было, в той, что хранится в Риме, должно не хватать нижней челюсти, на обладание которой притязает собор святого Лаврентия в Витербо. В остальном достаточно взять географическую карту и сосредоточиться на возможных маршрутах. Например, истинный крест, обретенный в Иерусалиме святой Еленой, матерью Константина, был похищен в VII веке персами и затем возвращен византийским императором Ираклием. В 1187 году крестоносцы, чтобы обеспечить себе победу над Саладином, вышли с ним на битву при Хаттине. Правда, битва, как известно, была проиграна, и следы креста затерялись навсегда. Однако бесчисленные частицы, отделенные от него в предшествующие столетия, до сих пор хранятся во многих храмах. Три гвоздя, по одному на каждую руку и один, пригвождавший разом обе стопы, так и найденные вбитыми в крест. Елена, согласно преданию, привезла своему сыну Константину. Один гвоздь, по легенде, царь носил на своем боевом шлеме, из другого выковали удила для его коня. Третий гвоздь, как считается, хранится в Риме в базилике святого Иерусалимского Христа. Святые удила сохраняются в Миланском соборе, где их дважды в год демонстрируют верующим. Следы гвоздя, вделанного в шлем, утрачены. По одной из легенд, он составляет теперь часть железной короны, хранящейся в соборе в Монце. Терновый венец, долгое время остававшийся в Константинополе, был впоследствии передан королю Франции Людовику IX, который поместил его в Сент-Шапель, святую капеллу, выстроенную по его приказу в Париже, как раз с этой целью. Изначально в нем насчитывалось несколько десятков шипов, но за прошедшие столетия их все раздарили различным церквам, храмам и важным персонам. Так что остались теперь одни ветви, переплетенные наподобие шлема. Столб, у которого бичевали Христа, сейчас в Риме, в базилике Санта Проседе. Копье судьбы, принадлежавшее Карлу Великому и его преемникам, теперь находится в Вене. Мощи крайней плоти Христовой сохранялись и выставлялись на всеобщее обозрение в день Нового года в Калькатте, местечке под Витербо, вплоть до 1970 года, когда приходской священник заявил об их краже. Но на честь обладания аналогичной реликвией претендовали также Рим, Сантьяго де Компостелла, Шартр, Бизансон, Мец, Хильдесхайм, Шарру, Конг, Лангр, Антверпен, Фекан, Ле-Пьюи-Ан-Веле, Овернь. Кровь Христову, истекшую из пронзенных ребер, по преданию собрал солдат Лонгин, тот самый, что и нанес удар копьем. Считается, что он привез ее в Мантую, и сосуд с предполагаемой кровью хранится в городском соборе. Другую кровь, приписываемую Иисусу и помещенную в цилиндрический реликварий, можно видеть в базилике Святой Крови Господней в Брюгге в Бельгии. Колыбель Христа в Санта-Марии-Маджоре в Риме. Плащаница, как известно, в Турине, льняное полотнище, которым пользовался Христос, омывая ноги апостолам, в римской церкви Сан-Джованни ин Латерано, но еще и в Германии, в Аксе. На последнем даже виден отпечаток ноги Иуды. Пелены младенца Иисуса в Ахине, жилище Марии, где совершилось Благовещение, было перенесено ангелами по воздуху из Назарета в Лорето. Во множестве церквей сохранились волосы Девы Марии. Один, например, хранится в Мессине, или ее молоко, святой пояс, или пояс Пресвятой Богородицы, в Прато, обручальное кольцо святого Иосифа в соборе Перуджи, кольца, которыми Иосиф и Мария обменялись при помолвке в парижском Нотр-Дам. Пояс святого Иосифа, привезенный во Францию в 1254 году Жуанвилем, в церкви Фильянов в Париже, его посох у флорентийских монахов Камальдулов. Частицы этого посоха имеются также в церквах Санта-Чичилия в Риме, Сант-Анастазия в Риме, Сан-Доминика в Болонье, Сан-Джузеппе-дель-Меркато. Частицы надгробия святого Иосифа в церкви Санта-Мария-Аль-Портико и в церкви Санта-Мария-Ин-Кампителли в Риме. Частицы покрова Пресвятой Богородицы и одеяния святого Иосифа находятся в Санта-Марии-ди-Ликодиев в тонкой работе серебряном реликварии XVII века. Вплоть до 70-х годов XX века, во время праздничного шествия в день престольного праздника, в последнюю субботу августа его носили по улицам. Тело святого Петра захоронено в Риме, неподалеку от места, где он принял мученическую смерть, близ цирка Нерона. При Константине на этом месте была выстроена одноименная базилика, а позднее – нынешний собор святого Петра. В 1984 году, по итогам проведенных археологических раскопок, было объявлено об обретении мощей апостола, которые теперь покоятся под алтарем. Останки святого Иакова Старшего, по преданию, были вынесены морскими течениями к Атлантическому побережью Испании и погребены в месте, названном Кампустеллае, Звездное поле. Сейчас там высится собор Сантьяго де Компостелла, ставший еще в средние века одним из основных центров паломничества наряду с Римом и Иерусалимом. Мощи святого апостола Фомы находятся в соборе города Ортоны, что под Кетти. В этот собор они попали в 1258 году с Хиоса, острова в Эгейском море, куда их вывезли христиане в 1146 году, после падения Эдессы. В Эдессу же их переправили по приказу императора Александра Севера, приблизительно в 230 30-м году из Мадраса, где апостол принял мученическую смерть в 72-м году. Один из 30 сребреников, за которые Иуда Искариот предал Христа, хранится в Ризнице, коллегиальной церкви города Виссо. Одно тело святого Варфоломея в Риме, перенесенное на остров Тиберина Пием IV, другое – в церкви святого Варфоломея в Беневенто. В обоих случаях должна отсутствовать черепная крышка, поскольку одна имеется во Франкфуртском соборе, а вторая – в монастыре Люне в Люнебурге. Непонятно, откуда взялась третья черепная крышка, хранящаяся сейчас в картезианской обители в Кёльне. Рука все того же святого Варфоломея находится в Кентерберийском соборе, а обладание частицей кожи святого составляет предмет гордости Пизы. Мощи святого евангелиста Луки обретаются в базилике Санта Джустина в Падуе. Мощи святого Марка изначально пребывали в Антиохии, но затем были переправлены в Венецию. В Милане в древности хранились предполагаемые останки царей-волхвов. В XII веке император Фридрих Барбаросса захватил их в качестве военного трофея и перевез в Кёльн, где они находятся по сию пору. В 50-е годы XX века часть мощей вернулась в Милан и теперь выставлена в базилике святого Евсторгия. Мощи святителя Николая, известного также как Санта-Клаус, обретались в мирах в Малой Азии. В 1087 году их похитили моряки из Бари и доставили в родной город. Тело святого Амвросия, покровителя Милана, погребено в крипте, посвященной ему базилике вместе с телами мучеников Гервасия и Протасия. В базилике святого Антония Падуанского хранятся язык и пальцы святого, десница святого Иштвана Венгерского в базилике в Будапеште. Ампулы с кровью святого Януария, как нетрудно догадаться, в Неаполе. Частица мощей святой Иулитты находится в Неверском соборе, а один костный фрагмент, заключенный в драгоценный ковчежец из горного хрусталя, выставлен в крипте капеллы, где захоронены члены семейства Медичи во Флорентийском соборе Сан-Лоренцо. Мастер Бьянко 17 января выставляют для почитания руку преподобного Антония Великого. Рука же святого Бенедикта Нурсийского была в VII веке подарена монастырю Лено по просьбе короля Дезидерия. Мощи святой Агаты в Катании поделены между множеством реликвариев. Лиможские ювелиры изготовили отдельные ковчежцы для каждой конечности, по одному для каждой бедренной кости, для каждой руки и для каждой ноги. В 1628 году был создан ковчежец и для отсеченной груди, однако локтевая и лучевая кости одной из рук находятся в Палермо, в Палатинской капелле. Одна плечевая кость святой Агаты в Мессине, в монастыре Сантиссимо Сальваторе, другая в Валли. Палец святой Агаты в городке Сант-Агата-дей-Готи под Беневентом. Мощи святого Петра Веронского покоятся в Милане в капелле Портинари, базилики святого Евсторгия. Есть обычай 29 апреля каждого года встряхивать голову святого, чтобы предохранить его от головной боли. Мощи святого Григория Богослова обретаются в соборе святого Петра в Риме, однако частица их была подарена в 2004 году Иоанном Павлом II, патриарху Константинопольскому. Останки святого Лусида в Акуаре похищали несколько раз, пока, наконец, в 1999 году полиция не обнаружила голову святого в одном частном доме. Реликвии, связанные со святым Пантелеймоном, хранятся в посвященном ему храме Ланчано, меч, отсекший голову святого, зубчатое колесо, на котором его пытали, факел, которым прижгли ему раны, ветвь маслины, покрывшейся плодами от прикосновения к его телу. Ребро святой Екатерины Сиенской в Астене в Бельгии, одна из стоп в соборе Санти-Джованни Эпаоло в Венеции. Палец и голова, отделенная от тела в 1381 году по распоряжению папы Урбана VI, хранятся в базилике Сан-Доминико в Сиене. Часть языка святого Власия находится в Каразине, рука в соборе в Руводипулья, череп в Дубровнике. Зуб святой Аполлонии мы обнаружим в соборе города Порту. Мощи святого Иуда Кириака в соборе Анконы, сердце святого Альфия в Лентини, тело святого Роха в Венеции, в главном алтаре церкви Скуолы братство святого Роха. При этом акромион, составляющий часть лопатки, и еще один костный фрагмент находится в Шилле. Часть плечевой кости в посвященной ему церкви в Богере, другая частица плечевой кости в одноименной церкви в Риме, больше берцовая кость и прочие мелкие частицы, тело, а также то, что принято считать посохом святого в церкви Сен-Рош в Монпелье, фаланга пальца в приходской церкви Чистернади, Латина, часть пятки в соборе города Фридженто, отдельные костные фрагменты в базилике святого Маврикия и в церкви братства святого Роха в Турине. В Константинополе почитались реликвии, затем пропавшие после четвертого крестового похода, амафор Пресвятой Богородицы, сандалии Христа, одежды Иоанна Крестителя, сосуд с кровью Христовой, который подписывали наиважнейшие документы, парапет колодца, у которого произошла описанная в Евангелии беседа Христа с самаритянкой, каменная плита, на которую возложили тело Иисуса после снятия с креста, трон Соломона, жезл Моисея, останки невинных младенцев, убиенных по приказу Ирода, некоторое количество навоза от осла, на котором Иисус въехал в Иерусалим, икона Божьей Матери Адигитрии, написанная по преданию евангелистом Лукой, чудесным образом созданные нерукотворные иконы, Монтидилеон, он же Спас Нерукотворный, льняной плат с отпечатавшимся на нем ликом Христа, хранился первоначально в Эдессе и был славен тем, что город, на стене которого он был вывешен, не мог быть взят врагом. И все же не хотелось бы создавать у читателя впечатление, будь то бережное хранение реликвий, привычка сугубо христианская, более того, католическая. Плиний сообщает нам о таких драгоценных для греко-римского мира реликвиях, как лира Орфея, сандалия Елены Прекрасной, кости чудовища, напавшего на Андромеду. Уже в классическую эпоху обладание реликвией привлекало в город или храм путешественников, а значит, реликвия являлась не только сакральным предметом, но и ценным туристическим товаром. Культ реликвий всегда был присущ любой религии и культуре. С одной стороны, он обусловлен импульсом, который я назвал бы мифоматериалистическим, и согласно которому, коснувшись частички тела великого человека или святого, можно ощутить некое веяние его силы, а с другой – естественным интересом антиквара, заставляющим коллекционеров тратить целое состояние на то, чтобы приобрести не только первый изданный экземпляр знаменитой книги, но и тот, что принадлежал известному человеку. На этом втором факторе, хотя, возможно, и на первом, основан светский культ реликвий. Тот, кто регулярно читает бюллетени аукционов «Христис», легко убедиться, что пара туфелек, принадлежавших звезде экрана, может стоить дороже, чем полотно художника эпохи Возрождения. В числе таких памятных вещей могут быть как настоящие перчатки Жаклин Кеннеди, так и перчатки-реквизит, в которых Рита Хейворд снималась в «Джильде». С другой стороны, я видел, как толпы туристов съезжаются в город Нэшвилл, штата Теннесси, чтобы взглянуть на кадиллак Элвиса Пресли. Добавим, этот кадиллак не единственный, певец менял их каждые полгода. Разумеется, самой знаменитой реликвией всех времен является Святой Грааль. Но я не советую никому пускаться на поиски, поскольку прецеденты не слишком обнадеживают. В любом случае, научно доказано, что 2000 лет недостаточно.